Итак, мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что трактовать высказывания принадлежит автору. Многие говорят, это как это ты это, лукавишь, а другие-то ты трактуешь? Да, я трактую, но я не имею, трактую это, я не делаю из этих рычаги управления тем человеком, понимаете, для чего я это говорю, да? А то растрактуют, о, вот ты уже и какое-нибудь слово такое запрещенное, да? Вот, и фон у нас такой веселый. Думал, какой фон? Думаю, давно не было веселого фона. И лекция будет веселая, короткая, суть которой будет заключаться в том, что у нас уже все есть, и просто мы этого не знаем. И даже так, некоторые знают, но боятся к этому как-то подойти и начать пользоваться. Эпиграф такой, придумал сам. Значит, время, пространство и объекты, которые находятся в этом пространстве, жестко связаны. Нет возражений? Что они же? Время, пространство и объекты жестко связаны. И то, что для объектов правило, для субъектов не правило. Понимаете? Субъект свободен в этом материальном мире. И на него не действуют ни объекты, ни пространство, ни энергия. А то сейчас вот время замедлили, вот они это сделали. Ничего не действует, если ты субъект, то есть живой. Объект не живой. Вот такой вот эпиграф. И такой вопрос, а для чего ты живешь? И вообще, живешь ли ты? Вот для чего ты живешь? Вот ты родился, да? Мама, папа что-то тебя образовали как-то, потом школа тебя образовали, ты необходимый джентльменский набор приобрел, что дальше? Что дальше? А дальше ты просто увеличиваешь количество этого всего. Вот. И так сверху смотрят и думают, а что вот он это? Помрешь же все равно, зачем ему все это? И тогда какие-то спускаются негоразды, что я начинаю думать. У меня появляются другие проблемы, другие какие-то желания, как бы это все сохранить. Вот. Ну, знаете, что самое удивительное? Никто не рождается без призвания. Я не помню, я сказал название лекции, нет? Называется «Огонь призвания». Понимаете? Если у меня есть призвание, я такой спокойный в своем призвании, никакого призвания нет. У тебя должно быть кипеть внутри. Вот это тогда призвание. Понимаете? Когда вот он кипит внутри, тогда ты всегда будешь очищен, тебя ничего не осквернит, из тебя будет выходить, оскверняет то, что выходит, да, помните, а не то, что входит. И выходить будет только Божье, потому что это призвание Божье, и еще я буду об этом много говорить, что призвание к тебе не имеет ни вот какого вообще отношения, и оно вообще, говорится хоть твое призвание, но это не ты. Вы пришли, думаете, ко мне сейчас? Нет, вы пришли к моему призванию. Вот что-то вот умею делать и все. Я вам 100 лет не нужен. Не нужен. Вот кукла такая вот резиновая, деревянная. Вот, призвание. Мы все приходим к кому-то к призванию. То есть к Богу. Как прийти к Богу? Вот в каждом Бог как-то проявляется или нет. А этот нас вообще там не интересует. Итак, огонь призвания. Огонь должен быть обязательный. Когда вот я вижу человека заряженного, такого энергичного, и даже он правильно делает и неправильно, я как-то за него не беспокоюсь. Я говорю в основном о своих детях или там о своих друзьях, не беспокоюсь, потому что Бог как-то удивительно провоцирует нас идти в правильном направлении, вот как-то удивительно. Вокруг столько объектов, энергии, он их прямо включает, и они на меня как-то действуют, и я не сбиваю, и я думаю, что я сам порешал, понимаете? Это если я сбился с этого призвания, тогда бытие определяется, но Бог все равно толкает меня. А вот если человек, а человек вот такой, взгляд такой потухший, вот за таких я беспокоюсь, потому что как его направишь, если он не двигается? Не двигается вообще, ни в хорошую, ни в плохую. Неважно, если человек куда-то двигается, он все равно не может куда-то уйти от своего призвания. Главное двигаться. И поэтому в Писании есть такая мысль о том, что с одними как-то можно поговорить за жизнь, а с другими вот бесполезно, хоть кол на голове тиши, и поэтому там и бисер перед свиньями, и в Бхагавад-гите написано, вот непреданные мне, то есть бессовестные люди, неактивные люди, с ними бесполезно разговаривать, это просто потеря времени. И даже более того, говорит, а время, ты думаешь, время что-то твое, это тоже ресурс, что ты теряешь время? То есть мы должны знать, у кого призвание активируется, неважно на каком оно этапе, развернуто или только там это. И люди, которые игнорируют полностью свое призвание, вот с ними не надо дружить. Не то, что дружить, а вот, ну, не получится. Ты будешь за это наказан. Не мечите бисер перед свиньями, или там благими намерениями вышла на дорогу в ад, или у Пифагора есть грех помогать ленивому, и так далее. И в просторечии они называются там эгоисты или материалисты, то есть ничего вот оттуда они не взяли. И, с ними хоть что говори, они все равно не движутся. Ну, вроде движутся, но так, по течению плывут, но не сами. Несет меня течение сквозь запахи осенние. Ну и это деградация. Называется энтропия. Вот такая во Вселенной есть замечательная такая река, да? Энтропия. И вот они там хуже. И в общем, а как определить, человек плывет или все-таки как по течению, как бревно, или все-таки как он пловец, он принимает решение. Когда человек принимает свои решения, а решение, знаете, что такое? Это значит, вот я плыву, вижу объект, я принимаю решение, что-то надо поменять. Решение всегда вопреки. То есть это всегда ответственность и все такие дела. То есть если человек не принимает решений, не смотри, что он движется, стареет, молодеет, деградирует или что-то, он стоит на месте, если он не принимает решений. Если он не принимает решений. И вот когда человек, сегодня лекция «Огонь предназначения» или «Призвание», не, «Предназначение». Когда ты входишь в свое предназначение, а когда ты входишь, у тебя начинает гореть внутри. И тебе все равно, какая погода, какая политика, ты знаешь, что тебе надо делать, приходит твое влияние. Приходит твое влияние. И вот передо мной выступал Радомир, мы как раз говорили, как вот в славяно-арийских там явь, славь, навь и правь, да? Вот такой крест, да. И говорится, вот ему еще такой был, как типа
лист. Слав объединяет всех.
Да. И понятно, что это вот такой коловорот, вот это, но это все вместе, это все вместе. И все говорят, понятно, вот религия особенно говорит, отживи так нормально, так по-честному, и вот там вот, и вот нормально будет у тебя, вот там. А вот это материальный мир, это вообще. А я вам скажу, что власть полная имеет только у воплощенного существа. Он имеет полный комплект власти. Славь и даже правь, и даже навь не имеет полной власти. А вот я имею полную власть. И написано, вот в самой такой крутой книжке написано Шри Шопанишат, восьмая мантра написана, что там Бог испокон веков выполняет желания всех. Желания всех. А желание есть только у нас, вот у воплотившихся. И из чего же я составлю, в чем состоит комплект власти? Комплект власти состоит из моего тела, это инструмент. Душа – это то, что я желаю, и Бог – это, который подсказывает и делает все вот эти дела. Вот когда я троичен, и когда я... Но власть настоящая, когда я вместе, вот, тогда власть. Если раздробишь, вот это, расчлененка, она, конечно, расчлененка, она не власть, да. Он уже убитый, да. Итак, и вот комплект такой власти. Вот, а почему я так уверенно говорю, что... Может быть, власть именно там. Если вы почитаете мифы Древней Греции, там написано, я помню, не помню, какой-то герой, греческий герой, и там к нему пришел один там Меркурий, по-моему, там на крылышках такие сандалии у него, и говорит, давай договорчик состряпаем, ты тут храмы делаешь, а там Зевс-то подвинется. Если храмов на земле будет побольше моих, куда оно денется? Мы, а нас учат, вот там все решил, и вот оно сейчас спустится, а мы просто, нам бы ночь продержаться, да день простоять, когда оно спустится. Нет, полная власть у нас, и она зависит от наших желаний, от нашей решимости начать это делать, хотя никаких предпосылках нет. У нас не должна быть логика а вот этих вещей, у нас должна быть божественная логика. Ну, Бог вот решил, сказал, подумал, и вот оно. И вот у нас такое же. Во всех этих трех такого нет. Или возьмем там христианскую традицию, они говорят, вот это, какой-то христианин, я не помню, какой святой, он, вот усопшие, ушли от нас люди, и вот что с ними делать, вот они так столько много там плохо всего сделали. Оказывается, молитва воплощенного, живущего, так круто там влияет, что там она там нас слушают, понимаете? Наши желания, когда мы вот троично, исполняется. А когда и христиане говорят, ангелы против нас, это никакое. Мы сильнее ангелов. Потому что ангелам сказали, это как, боты, извините. Да. Им сказали, они делают. А мы думаем, хочу того, хочу сего. Кто-то может, это христиане, наверное, им там заморочили голову. Но я помню со ведической традиции, что когда создавалась Вселенная, и там были там гандхарвы, там были там какие-то демоны, в конце создался человек. И вот если там кому-то решать, там в духовный мир или туда, то вообще весь карт-бланш, как правильно говорю, да, у человека. Ни вот эти полубоги, ни демоны, они не могут. Они могут только в этой вселенной. И вообще это все сделано для обслуги человека. А вот они вот все могут. Вся полнота власти. И, мы сюда уже, это к вопросу о свободе выбора. Мы выбираем, когда спустились, и это называется предназначение. Не то, что нам всунули повестку, да, вот иди оттуда и до сюда. Нет, мы это выбрали, сказали, да, все, пойдет. И вот. И тут у нас весь ресурс, и мы самые бестолковые. Вот когда мы не воплотились, мы еще понимали, что к чему. А тут, и в этом-то и все и дело. Это приключение и так далее. Итак, заметьте, человек, каждый из нас становится доминирующим именно в том направлении, в котором он призван. Призвание. Я не могу быть доминирующим во всем, потому что, вот мы пришли все такие доминанты тут, да, и что тут получится? Такая куча мала. И поэтому предназначение, когда раздаются, смотрят, чтобы они как-то не пересекались. Взаимодействовали, но не пересекались, не перебегали друг другу дорогу. Почему, например, я вот дома доминирую, да, конечно, в воспитании детей. Если я смотрю, не слишком разбалованные, и супруга понимает, что лучше не надо ничего говорить. Вот, потому что тогда дети вообще невыносимые становятся. А так они все спокойно. Вот я прихожу на кухню, и там она доминирует. И она говорит, выйди отсюда, вот мешаешь тут. Это. Я робко свои там раз предложения, говорит, уйди, не мешай, не сбивай смысл, я тут думаю. Тут каждый доминирует в своей отрасли. Ну, как в малом, так и в большом, как в глобальном, как, в общем, во всем. Напоминаю. В общем, кто попадает в сферу моего влияния, я там доминирую. Вот мой какой-то там талант. А я попадаю в сферу влияния там кого-то, то есть я подчиненный, я слушаю, выполняю. И причем это радостно делаю, потому что я с самим Богом встретился буквально. Буквально. Я понимаю, что то специалист. Неважно, он компьютер, вот хорошо, а я в компьютере не понимаю. Он раз, я тут смиренно жду, и вот так вот, когда он там доковыряется, чтобы у меня все было хорошо. И во всем-то. Вот так, во всем. Я так напоминаю, сектор призвания – это сектор твоих решений, это доля твоя, тебе Богом выделенной. Там ты можешь петь, принимать решения, все такое, все, и там ты хороший, и там ты не эгоист. Во всем, что кроме доли твоя, ты однозначно будешь эгоист, и ты не сможешь этим ничего сделать. Ты альтруист только тогда, когда доля твоя. Не твоя, ты там просто вор. И без этой доли безбожники превращаются в воров, аферистов, трусов, попрошаек, ничего не понимающих, вечно ищущих справедливости, ненавидящие сильнейших, презирающие слабейших. Как таких больных лечить? Никак. Вот я вам скажу, никак нельзя их вылечить. Единственная таблетка для такого недуга. Эти недуги же распределили там, это как от зависти вылечить, это от гордости вылечить, это от жадности вылечить. Нет, одна таблетка на всех. призвание. Призвание тебя вылечит оптом. Оптом. Но не сразу, не в один день. Таблетка для всех — это доля от Бога. Больше не поможет ничего. Вообще твой дар — это такой дар. Вот, ну, дар у каждого свой. Мы это знаем. Вот, дар может быть, я могу его демонстрировать как какой-то фокус, но это не факт, что у меня призвание разворачивается. Я могу с этим даром ходить вот так вот, я могу его продать, я могу на нем деньги зарабатывать, не понимая, что это мой дар, это не мой дар, это инструмент для исполнения твоего предназначения. Если человек игнорирует свои дары и таланты, вот он может что-то такое классно делать, да, классно делать. Вот я не понимаю, вот Глеб, например, да, Глеб, вы знаете все, да, он так вот, он может всех пародировать, да, он артист. Чего ты до сих пор не артист? Чего ты до сих пор сварщик? Ну чего ты? Ну чего? Вот, например, вот этот Леонтьев, вот Валерий Леонтьев, вы знаете, да, он вообще слесарь третьего разряда. И потом вот ковырял, то есть дошел до этого, потом ковырялся, потом думал, буду я петь. И вот, пожалуйста, вот его призвание. И все слушают, и все так замерли, не шевелятся, потому что, ну, есть что послушать, да? Есть что послушать. Вот. Я петь люблю, не умею, но люблю. И поэтому я на телевизор не это. Ну, я что хочу сказать. Если ты игнорируешь свои дары и таланты, то жизнь тебя будет игнорировать. Их нельзя игнорировать. Ну как игнорировать жизнь? Жизнь — это вот сам Бог, то есть какие-то тут движения. Вот тебе лучший друг подарил подарок, а ты так его в тумбочку засунул. Потом посмотрю, да. Не то, что Бог обидится. Он тебе не просто дал что-то, он делал инструмент. И жить без этого дальше нормально. То есть жить. Ты будешь выживать без этого, выживешь. Без таланта выживешь. Но жить ты можешь только с талантом. Жить. Потому что жить значит влиять. Чтобы влиять, значит произвести впечатление. Только талант от Бога. Это что-то такое, ну, такое нестандартное может произвести на всех впечатление. Обычное, вот если ты технарь что-то сделал, на кого ты произведешь впечатление? Ни на кого. Значит, никого не обрадуешь, сам не обрадуешься. А ведь нам хочется произвести впечатление. Хочется. И это правильно. Потому что это такой инстинкт, что вот я же живой, я должен произвести впечатление. Выживать — это значит просто нравиться, чтобы не трогали. А жить — это значит менять окружающее. А менять так надо, чтобы все захотели меняться. Красивые песни, красивые статуи, красивые технологии. Ну что-то, что-то такое. Красивые дети, например, да, тоже. Итак, во-первых, пункт первый. Дар — это не мой. Почему? Ну, потому что я его не могу контролировать. Покажите мне хоть одного человека, который может контролировать свой дар. Вот. Вот я не могу там вот там лекцию, что-то. Не могу. Я ну, не властен над этим. Оно или вот идет, или не идет. А идет оно, не идет. Если я там со всеми в дружбе, там, в хорошем настроении, идет. А если так, то не идет. Даже выключается. И знаете, я даже налаживаю отношения. Вот когда кто соприкоснулся со своим призванием, знаете, чем оно хорошо? Вы думаете, призвание — это вот аж меня прет так от радости? Да нет, оно выматывает. Это когда я работаю, когда мне не поесть, не поспать толком, и меня, ну, никто не заставляет, а я сам как дурак вот себя заставляю. Но вы знаете, если я его делаю, и вообще, это вообще похоже на беременность, когда я что-то делаю, вот когда женщина ходит, у нее там интоксикация начинается, живот какой-то неправильный, в троллейбус не войти и все такое, но потом, когда родит, облегчение и счастье. И вот когда талант что-то там что-то выпускает, о, тогда облегчение, а до этого одни проблемы, но знаете что, все остальные проблемы, которые у всех других людей, бомбы падают, зарплата не та, есть нечего, потолок течет. Их нету. Вот вообще этих проблем нету. Ты за них даже не беспокоишься. Ты их вообще не решаешь. За тебя Бог как-то раз, вообще без твоего участия все решается. Вот, вот такие, такие вещи. И эта формула везде описана. Ну, вот в ГИТе написано, давай я, ты сделай то, что я тебе там поручил, Бог говорит, а я с твоими управлюсь. Но не наоборот. Каждый там свое. Нет. Почему? Потому что Бог очень дорожит людьми, которые вцепились в свое призвание. И, в общем, и они ну, не продаются, не вцепились, и вот это важно. Они не... Что это значит вцепиться в свое призвание? Ты становишься таким безбашенным, и ты перестаешь выживать. Не потому что все вот это попустило вокруг, все хорошо, а потому что вот это надо сделать. И опять же в священных писаниях написано, если что-то такое появилось, призвание это... Что-то внутри тебя живет, и это вообще не ты. И когда ты с чем-то встречаешься, оно у тебя начинает урчать. Оно узнало объект своей деятельности. И у тебя начинает вот так вот. Все другие смотрят на этот объект, и у них ничего не урчит. Огонь не разгорается. А у тебя разгорается, ты все бросаешь и начинаешь это делать. Вот это призвание. Это один из симптомов. Как его обнаружить? Как его обнаружить? И ты хочешь все забыть и вот это вот делать. То есть, вот это важно. Это важно. Вообще, Бог дает людям много идей, но они игнорируют вот эти идеи. А ведь это начинается с этого. Вот что-то увидел, бах, какая-то идея. Игнорирует. Ну и что результат? В результате этих людей игнорируют. И они начинают обижаться. Обижаются. А что это меня не уважают? Я хочу сказать, что уважение это не потому, что ты что-то сделал и все это узнали. Или потому, что ты красиво выглядишь. Там мускулистый или женщина там красивая. Не поэтому. Уважение к этому уважение не имеет к этому никакого. Это, ну, как можно сказать, манипуляция. Уважение это дело Божье, вообще не человеческое. Ты и никто, не я, никто не может уважение дать и не может уважение взять. Вот ты хоть со шкуры выпрыгни, тебя не будут уважать, если Бог этого не разрешит. И ты не можешь дать уважение, если в тебе его нету. Ты можешь, конечно, сделать вид, сделать какие-то реверансы, но не получится. На самом деле уважение это признание, я вот так формулирую, я не читал формулировки, это признание в человеке не объекта, а субъекта, то, что он живой. Живой. Я рассказывал такой пример, в СБУ был один человек, который повесился, Сергей такой. При этом он очень такой, он вообще самый веселый из них там был. Повесился, из-за жены даже повесился. И причем это 100%, что он сам себе натянул эту петлю. Вот, и все там шу-шу-шу-шу-шу. И там, знаете, это был батальон, который рисковал каждый из них каждый день жизнью. Каждый день он не мог не вернуться домой. Вот, им запрещено было пристегиваться вот этими ремнями безопасности и так далее. Вот, я вот знал эту команду вот очень близко, вот этих СБУшников. И вот почему я знаю, потому что я участвовал в поиске этого. И я им там нагадал, где они его там, как его найдут, и вот его нашли. И такая ситуация, кладбище, и вот его хоронят. И человек, который настолько уважаемый, Варган. Это человек чудовищной силы. Если вот эти шкафы там надо было распилить, там ДСП тупой ножовкой, пилит, какой-то стел. Он говорит, отойди, засекай время. 45 секунд, так, такой ду-ду-ду, красная пила. Он клал камень на одну руку, галыш вот такой вот, с Черного моря еще, и другой разбивал. Он говорит, мягкое бьет твердое. Буддистов начитался. И он сделал салют из своего табельного оружия на могиле. Потому что все говорили, вот самоубийца это плохо. И он говорит, я уважаю его выбор. Понимаете, уважение это результат понимания. Это результат признания в человеке живого существа. Именно живого существа. А не потому что кто-то... А он вроде бы ничего хорошего не сделал. Даже наоборот. Уважать. Вот настоящее уважение. То есть, резюме, Глупые люди никого не уважают и сами добиваются за всех сил уважения. Умные люди уважают всех, потому что они видят, за что уважать. Видят, что там какой-то Божий промысел. Ну да, талант, ну не распустился, ну а что делать? Что делать? То есть уважение необходимо остро только безбожным людям, а сильный человек в уважении не нуждается. Ой, меня не уважают, может даже подсмеиваться, да? Ну, потому что на самом деле людей интересуешь не ты, а что Бог тебе вложил. Вот насколько оно проявляется, вот настолько ты и уважаемый человек, понимаете? Вот. И, значит, такой есть важный момент. Как обнаружить свое предназначение? Как обнаружить? Есть такое слово аппетит. Аппетит. Не голод, а аппетит. Что такое аппетит? Это когда я ем. Ем много, и никто извне меня не заставляет. Это аппетит? Согласны, да? Аппетит. Вот. Ну, вот когда женщина... Когда аппетит меняется? Вот когда... Я же напомню, что призвание, предназначение внутри тебя к тебе никакого отношения не имеет. Это Бог дал подарок, а ты его распакуешь, не распакуешь, твое дело. Но когда ты... Решишься его распаковать, твой аппетит меняется. В тебе начинается новая жизнь. Христиане говорят, новый человек, ветхий там, до свидания, там, спустили ветхого человека. А на самом деле это как вот беременная женщина, в ней новая жизнь. И она, у нее уже другие аппетиты, да, она иногда такое ест, что вообще непонятно, как это вообще к категории еды не относится, какую-то штукатурку там, да. Ну, когда она рожает, когда это, ну, на гора выдается продукт, она опять возвращается к обычным вещам. И если и аппетит, вы знаете, по аппетиту можно определить вот это твое предназначение, или вообще чем ты дышишь. Это не обязательно, у тебя странный аппетит какой-то, извращенный, скажем, и ты вообще такой молодец. Ты можешь начинать делать глупости, значит, ты беременен глупостью. То есть можно определить, можно определить, если тебя тянет. То есть что такое глупость? Глупость — это ты делаешь просто так, сделал и ничего не изменилось. Вот это глупость. Ну должен быть результат, должны быть плоды. Это, ну, люди такие бесцельные. Вот люди с целью, они занятые. Пустых людей тянет к глупым вещам. Они делают просто потому, что... Не потому, чтобы что-то было, а потому, что, ну, люди так сказали. Ну, что еще? Чтобы их не осудили. А как определить? Вообще-то я это глупо, а это что, ничего их не учитывать? Если ты не горишь внутри, не надо ничего делать. Ты делаешь бесполезно, если ты не горишь внутри. Потому что кто-то тебе что-то сказал. Ты делаешь бесполезно. Ну, а то, что, как Радамир сказал, то, что там вверх не идет, идет вниз, ты будешь деградировать, просто такой, вроде сначала обыватель, потом ты материалист, а потом ты уже и уже там криминальные статьи пошли, потому ты уже хочешь, потому что ты хочешь, а у тебя нету. Призвание тебе выдало все, и защиту, и полную экипировку. И почему мы хотим вот это иметь? Потому что мы чувствуем, что это нам было положено. Но если ты не работаешь, зарплата же не положена, да? Вот так вот. Ну, еще вот это призвание, если кто-то думает, что призвание — это сильно весело, и ты просто будешь там, ух, от нее вот это драйв ловить. Нет! Мучение, головная боль. Это когда люди призвания... Смотрите, чем они отличаются от людей, у которых еще не распаковано призвание. Люди призвания, в первую очередь, вы думаете, делают призвание? Нет. Они быстрее все. Они это дети, там, жена на работе. Все, никому не должен. И когда, то есть, все устаканилось, утряслось, пыль осела, и все остальные ложатся под телевизор, а этот бросается в атаку на свое призвание, понимаете? Вместо того, чтобы отдыхать. Представляете, какая каторга. Вот. Вот это, значит, вот оно призвание. Не то, чтобы тебе нравилось, ты просто не можешь этого делать. И опять же, счастлив не когда ты делаешь, а когда вот это родишь. И ты думаешь быстрее, как будто и у тебя все, все батарейки уже кончились, ты это делаешь. Но когда ты это рожаешь, что-то, выясняется, что ты и не устал. Ну, как-то так происходит. Ну, у кого-то же было так, да? Ну, вот, вот, все. Наши люди. Итак, еще раз повторю. Когда ты что-то видишь, и внутри тебя бурная реакция, а другие даже этого не замечают, значит, внутри тебя идет призвание, оно нашло свой объект, и призвание живет вообще отдельной жизнью от тебя. Это не ты. И человек призвания может даже показаться таким, каким-то жестковатым. Почему? Потому что, знаете, это как вот, если я влюбился, и вот-вот потом она стала моей женой, остальные женщины просто мертвы, именно мертвы. Мертвы. Они могут там лучшие черты лица и все, мертвы. Не интересует. И когда у тебя есть призвание, остальное тебя не интересует. Не интересует. Даже если это очень важно для других. В Никарагуа убили там 1000 человек. Да, очень жаль, да. Ну, что-то внутри не бурлит. Я не бегу в Никарагуа в это или что-то такое. А когда призвание, да. Или вот я заметил, что там вот Запорожье бомбили недавно, а я в это время, да главное, чтобы свет не выключили. Я тут печатаю. Неинтересно бомбы, да. Хотя там, может быть, люди и все. Вот что такое призвание. Странная вещь, да? Потому что в призвании это твое. У кого-то есть призвание насчет где-то эти с бомбами порешать или что-то такое. Твое. Если каждый бы занимался своим, вообще было бы хорошо. То есть огонь жизни дает только призвание. Потому что призвание, оно связано с огнем, с силой, с властью. С властью. И поэтому организованная религия не любит проявление огня в характере или там в каких-то поступках. Потому что ведь цель организованной религии, она есть продолжение власти, не допустить Бога к человеку. О, религия к Богу не пускает. Как так? Как? Очень просто. Ну, я не скажу новость, что мир захвачен отнюдь не праведниками, да? И поэтому религия отвращает от Бога, школы от образования, а больнички от здоровья. И это нормально. То есть скверна, ложь, грязь всякая. И только огонь призвания очищает все, что угодно. Я бы так рискнул сказать, в любой стадии запущенности. Огонь призвания. Вот как бы ты ни измазался весь, а огонь очищает все. Да. Вообще, это согласно ведическому знанию, огонь — это единственная стихия, которая, хотя есть и выше огня стихии, тоньше, и ниже. Но огонь — это та стихия, поэтому лекция называется «Огонь призвание». Огонь и гнев, например, он связан с огнем огненной природы. Зрение связано с огнем. А гнев никто не может контролировать, значит, его контролирует Бог. Если нет огня, значит,
все равно будет огонь пострадания.
Да, Бог не включен. Вот в этой вот матрешке тело, душа и дух, дух не включен. А раз дух не включен, какое призвание? Только он знает, пусть дух направит вас, написано. И вот как определить? Все ж хотят, не зря жить, да? Не зря жить, а то жил, помер и что? Нечего вспомнить. Все хотят жить не зря, и они понимают так подсознательно, что дерево, не приносящее доброго плода, рубят и там кидают в огонь. И как бы, чтоб меня в огонь-то не кинули. Надо что-то полезное сделать. Так. И они так примеряют. Так, я могу вот это получается у меня. Угу. Вот как бы вот туда вот приходят, там, давай помогу, я это умею делать. Я в этом был, у меня в этом был успех. Вот я специалист, вот корочка, давай. Вот. И другой подходит. Просто я рассказываю случай, когда к одному человеку пришли, он что-то двигал такое, очень что-то общественно полезное, к нему один пришел, говорит, хочу помочь. Сам не могу организовать такое, ко мне вот что-то не идут. А другой пришел и говорит, я вообще толком ничего не имею. Но когда я вижу, что ты делаешь, во мне вот так вот все вот это шкварчит, и я хочу чем помочь. Скажи, что делать, я буду делать. Я даже не знаю, что ты там делаешь. И тот взял второго. второго, потому что в нем шкварчит огонь. А этот не то, что там потухнуть может, он и не горел никогда. Он просто пришел, вот говорит, я специалист, еще будет еще требовать что-то такое за помощь. А этот не будет, он будет счастлив там помогать, понимаете? То есть, призвание у второго, если ты отворачиваешься от того, что тебя трогает, вот так вот трогает, и ты мимо проходишь, ты теряешь смысл жизни на земле. А нам говорят, надо спокойно, о, у вас слишком большое давление поднялось, нате вам таблеточку. Вы знаете, что в Америке сделали, что вот обычное давление объявили слишком высоким, и теперь все американцы больные, их надо...
Чтобы
вот...
не ходили пассивные заразы.
Да, что вот. И, а на самом деле, ну это не просто пассивные. Если будет призвание, то власти у нее не будет, потому что власть это составляющая призвания. Одна из главных проблем в жизни, это когда люди продают свое предназначение. Это самое главное. Потому что, в наглую не получается. А вот продать, пожалуйста. Во-первых, мы должны так жестко усвоить, что мы не можем торговать тем, что нам это не принадлежит. Это, во-первых. Во-вторых. А во-вторых, мы не понимаем... Что нам призвание дает? Мы никогда им не торговали. Никогда, ни за что. Вот сейчас. Есть такой реальный случай. Где-то лет 10 назад был. Один очень богатый человек подарил своему сыну Rolex. Часы дорогие. В общем, они стоят как хороший автомобиль. Как автомобиль, вы представляете? А сын не понимал. Богатый, избалованный ему... Не рассказывали, сколько все стоит. Он просто получал и все. И была какая-то вечеринка. И ему захотелось выпить пепсиколы. И не было наличных денег. Вот так случилось. У сына миллионера не было денег. Вот. И он сказал, пойду куплю, дайте мне сколько-то денег. А там какой-то ушлый парень был, друг, как называется. Да? Очень мне напоминает вот это... За чечевичную похлебку кто-то что-то там, помните, да, в Библии? Вот, как там, первородство. То, что тот поел, а что с этого первородства? И он за $20 отдал этот Rolex. И когда тот пришел домой, папа говорит, а где? Они стоили $25,000, а он продал за 20, отдал. Папа посмотрел, и когда узнал это все... Этот человек говорит, я никогда не видел, чтобы папа плакал. Папа! Такой папа! И он так... Понимаете? Потому что преимущество дьявола в том, что ты не знаешь, что ты продал свое счастье, защиту, полнокровную жизнь за дешевку, которая, в общем-то, может, тебе и не особо нужна была. Вот именно так нас покупают. И вот, это вот та библейская история, я не помню ее четко, вот как там, кто кому что продал, как первородство. А первородство, если у кого первородство, по тем понятиям, значит, не то 2/3 всего имущества, не то все имущество твое, а все остальные, которые там понарожались, они чуть не рабы его, получается. То есть он продал, что получается. И вот сейчас, в настоящее время, открыта массовая распродажа вот этих всяких безделушек, и цена, за которую нам надо заплатить, это наше предназначение. Вот тебе деньги, иди стреляй в родственничка. Вот. Любое отклонение за деньги, да. И, потому что если мы делаем что-то, что с нашим призванием не вяжется, то оно там консервируется или вообще. И вообще Бог, вы думаете, он будет ждать, когда ты там это опамятуешься, он тебя просто умертвит, вот так вот, да. А найдет другого, который сделает эту вещь. И все. Вот. Мы за судовоины. Или, например, вот мы тебя оставим на работе, вот надо только дырку в плече сделать. Вот сделай дырочку в плече, и вот у тебя будет сохранена зарплата. И даже больше. Вот. Умалчивается мелким шрифтом, что оказывается, ты тогда становишься вещью того состава, в который тебя ввели. Вот этот завод-изготовитель теперь является... Ну, это вроде не так страшно. Вот самое страшное, но по нарастающей идет. Вот совершенно бесплатно. Кто хочет избежать бомбежек от войны, сажайте, вот вас поезда, и мы вас отвезем в Германию, а куда там еще, в Польшу, и там вам жилье, и там вас кормить будем. Ну, а потом выясняется мелкий шифт. Когда поток иссяк, и все желающие, остальные что-то не хотят, отбирают детей ночью, буквально в Германии это особенно страшно. Трое детей, это 6 лет, 3 года и до года, там 8 или сколько, пришли и на глазах у матери забрали детей ночью. А что она там, женщина? А там в форме, все это на государственном уровне. Это очень вообще похоже, как вот помните «Мастер и Маргарита», там, вот помните, там вот такой был клетчатый, ну совершенно бесплатно, помните, магазин, да, они все себя сняли, отдали вот это, а потом оказался это, ну как газ какой-то раз, и все, голый ты, забрали все. Это очень страшно. Ну, там было весело, может быть, кто-то смотрел, о, голые женщины бегают, да, вот, а кто им это был? А это очень кстати, детей забрали. А дети это часть нашего призвания, а у женщины, да. Да, это очень страшно, понимаете, это страшно, больно, это горько. Но если ты человек плачет, это не значит, что он прав. Слезы вообще ничего не значат в оценке событий. Слезы означают просто, что тебе плохо. И все. Потому что прежде, чем у тебя забрали детей, ты отдал свое призвание. По-другому не бывает, потому что призвание твое экипирует тебя полностью, есть защита. Дьявол вообще никак не подступится ни с одного боку, если у тебя есть призвание. А есть оно у всех. Вот почему. Понимаете, насколько это важно? Это не вишенка на торте, это необходимость. Если ты продал свое призвание, ты просто открыл калиточку, давай, дьявол, заходи. И тебе по запчастям, и детей буквально на запчасти, а там сейчас такие сведения оттуда идут, их именно туда. Сейчас там эти, которые запчастями занимаются, такие доктора в белых халатах, так там у них там очереди сократились сразу. Раньше 2 года, 3-4 года надо было ждать, чтобы тебе что-то там вставили, какую-то почку. А сейчас несколько недель и все. Вот как война началась, очереди сразу исчезли. Ни один ребенок не в безопасности там сейчас. Зато совершенно, совершенно бесплатно, совершенно бесплатно. И когда ты отдал свое предназначение, вся твоя дальнейшая успешная и безопасная жизнь просто выключена. И потом никакие семинары, ничего. Понимаете, как просто все? Как просто. Вот, это как все равно, что вот, ну, там, 30, за 30 серебряников там, этот кто, Иуда, повесился, да? Он повесился, вот он понял, боже, что я наделал, да. Не знаю, может, он зря повесился, может, надо было покаяться ему, но за 30 серебряников. А практически вечность продал. И мы, ну, не вечность, ну, вот хотя бы в этом воплощении, чтобы все было вот так вот, и все было бы хорошо, и помирать не страшно. Вот когда ты теряешь по глупости свое предназначение, это именно по глупости. То есть первый раз ты не понимаешь, что проторговать этому нельзя, оно не твое. А второй, ты не понимаешь, сколько оно стоит. Чего оно стоит? Оно стоит всего, это жизнь твоя. Практически это право на проживание на земле. Вот твое предназначение, вот суть. Да, потом тебя убивают потихонечку. Не сразу. Стригут, и потом. Вот. И когда ты теряешь, всегда есть физические последствия, и не всегда именно физические, именно по здоровью. И не всегда в сторону разрушения. Потому что, и они неизбежны, потому что защита Божья снимается. Но это не обязательно по здоровью. Это может хата сгореть там или что-то еще. Я как-то пробовал отойти от предназначения, меня парализовало на 3 суток, пока я не понял. Вот лежал, и все, ничего, потом-то. Эй, все, а было заманчивое предложение. Вот, не буду в подробности. Вот, и сразу, как только я это понял, все, позвонил, сил хватило на телефон, все, отказываюсь от ваших заманчивых предложений. $200 000 меня платили за это. 200 тысяч долларов. Была цена. Вот. Ну, чтобы я свое предназначение не вот это, а вот на них там работал. Вот. Вот продался, да, вот такой. И не получилось продаться, понимаете? Бог такой молодец. Не дал продаться. Не дал. То есть, я не говорю, что всегда болезнь это следствие отхода от призвания, но всегда отход чреват физическими последствиями. Когда ты отходишь, физически будут. Потому что, во-первых, ты глуп, что ты отвалил от этого. И говорить тебе бесполезно. А физика, да, это вот, вот это реальность для тебя.
Сначала
да.
Намеки пойдут.
Да, сначала был, ты не понимаешь, но по физике тебе говоришь, да, все. Итак, когда ты входишь в свое призвание, ты не только сам себе обеспечиваешь как это сказать, безопасность. Ну и окружающие тебя люди тоже находятся в безопасности. Ну, примеров масса, да. Там апостол Павел там на кораблике, и там была буря, все корабли, а он его в тюрьму везли. Вот. И единственный корабль, который там даже рядом волны не сильно вот качались. А там все потонули, потому что вот надо было его довести, потому что он несколько писем там не дописал, как что положено ему было по призванию. В тюрьме, знаете, чем занялся? Писал, радуйтесь, ребята, радуйтесь. В тюрьме писал, да. Вот его основной был посыл. И вот ради этого там и сохранили жизнь вот тем уголовничкам. Вот. Поэтому это к тому, что там тысячи вокруг вас спасутся, да. Сам спасешься, чем ты спасешь? Кроме как своего призвания, больше по-другому. А дьявол предлагает иные планы на спасение. Вот когда люди не входят в предназначение, свое предназначение, ну, знаете, меня вот когда там покупали, знаете, почему меня покупали? Потому что это МВ, МВ, Некфорд 21.
МВ.
Пирамида, да. Ну, МВ, МВ.
У нас тоже покупали.
Да, да, да. Да, я не благодарю. У нас один был азербайджанец в армию. Он говорит, сейчас кишки выпущу. Я говорю, не кишки, а кишки. Он говорит, кишки, кишки, все равно выпущу. Поэтому МВ, там, неважно. Суть в чем? Суть в том, что когда они выступали и говорили, вот там, вот, вот это, подпишитесь, будете сидеть, вешать в ножки. Я говорю, ну я не знаю, может быть во Франции, в Германии так актуально агитировать. У нас другой народ. Я вышел и говорю, МВ, посмотрите на этих там миллионеров, посмотрите, чем они занимаются. Они занимаются благотворительностью. А знаете, что у нас в Запорожье каждая буханка хлеба работает на наркотики и на это, на криминал. Знаете об этом? Что весь хлебушек, а каждый человек покупает, не говоря уже о других продуктах. Это значит, что если вы будете покупать все вот у этой организации, вы не будете подкармливать криминал. И все говорят, о, понимаете, ради вот, вот наш народ, ради того, чтобы было хорошо все, они готовы своими деньгами лишь бы туда. Когда им их агитировали на собственной выгоде, они не, ну, не стрельнула эта ситуация, понимаете? Ну и вот так и здесь. Когда люди, и вот то, что я сейчас скажу, это примерно так, это должно вас вдохновить. Если ты не входишь в свое призвание, туда приходят дети дьявола. Ну, хочу войду, хочу не войду, кого это? Нет, свято место пусто не бывает. Свет уходит, приходит мрак какой-то. Туда приходят вот эти самые дети дьявола. Дети дьявола. И каждый раз, когда мы убегаем от своего предназначения, мы оставляем вакуум, и они туда занимают места. Это не то, что они становятся на наши рабочие места и там что-то делают, а они начинают нами управлять. Вот так они приходят. Они просто нашу голову снимают, вот так вот, потому что умный только когда ты в своем призвании. Если ты без призвания, ты можешь быть академиком и все такое, но ты как чурка с глазами как был, так и есть. Потому что, ну, без Бога ты не можешь быть успешен, да? И вот они начинают управлять вот этими сбежавшими. И их руками творят зло миру, себе на пользу, превращают людей в ничто, таких бессловесных рабов. И я даже зачитаю, вот тут Бхагавад-гита есть, красная Бхагавад-гита, правильная Бхагавад-гита. Там написано, если ты не послушаешь меня... Ты потеряешь себя. Потеряешь себя. И вот кто ты без призвания, ты уже потерял себя. Ты потерял себя, ты ничто, ты не какой-то там всемирно известный. Каждый из нас должен быть такая единица, первая в мире. Первая в мире. У меня специально лекция была. Предназначение, ты первый в мире, ты очень известен. Широко известный в узких кругах, я скажу так. Знаете, что такое? Это значит, я, например, ну вот если я не сильно там музыкой интересуюсь, то я не, ну, не могу знать все новости в музыкальном мире. А тот, который музыкант, он всех там знает. Спортсмены знают спортсменов. И каждый в своем этом варится. Да? Это не значит, что, ну ты будешь точно известный. Ты будешь точно известный. А если ты неизвестный нигде, значит ты никто. И любви в тебе никакой нет. Любовь, кстати, она горит. Вот. А призвание это тоже горит. Оно должно гореть. Итак, Бхагавад-гита 18.58. 18 глава, 58 текст. Если ты не послушаешь меня, то потеряешь себя. Как потеряешь? Как потеряешь? А следующий текст говорит, как ты потеряешь. Это 18.59, следующий. Твоя природа заставит тебя то же самое сделать. А в чем разница? Не мытьем так как. Не сделаешь по-хорошему, будет по-плохому. Но ты же сделал одно и то же действие.
На волне ты летишь, а если волна тащит, тогда уже...
Я напомню, что в этом мире время, пространство и объекты жестко связаны. И законы все, физики, химии и так далее, которые, в принципе, есть законы кармы для объектов. Но для субъектов нет закона. И когда ты это сделаешь, когда тебе Бог сказал, ты это делаешь без закона, у тебя не будет кармических последствий. Если тебе Бог не сказал, твоя природа, что такое природа? Физическая, химическая, биологическая. Ты это будешь делать по карме. То есть и там написано, твоя природа заставит тебя делать. То есть в первом случае ты делаешь дело мистически, свободно. Он говорит, я повелитель мистиков, а все остальные карми, так и называется, карми. Почти ругательное слово. Вот. То есть, первым ты мистически свободно, наперво везет. То есть, как сказать, везет тебе Бог наперво, везет. А там ты со своими ножками. И причем ты имеешь в виду, имеешь дело с инерцией целой вселенной. И тебя просто как наждачной бумагой вот так вот стирают. Эти законы. У тебя такие, как это, расходы какие-то появляются. То есть во втором варианте по принуждению, второй не мистический, кармический, рабский, по законам природы. И вот тогда ты потеряешь себя. Понимаете? Прямо как в песне, там помните, как в песне? Есть такая песня, как молоды мы были. Все знают, наверное, да, как молоды, как искренне любили. Так там мне слова запомнились. Первый тайм мы уже отыграли. И одно лишь сумели понять. Одно лишь, понимаете, вот только одно, а остальное ничего. Вот мы это поняли. Чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Не терять. Вот себя не терять. Ты не превращайся в объект. И там ничто на земле не проходит бесследно, лишь юность бессмертная. Юность никуда не девается. Она никуда не девается. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили. Вот, и ты должен вернуть себя того, когда с тобой происходит все обыкновенно, обыкновенно, когда тебе надо работать. И вот, ну это для тех, вот второй вариант, кто отпал от своей доли. Кто не отпал, написано, для них нет кармы. И я сейчас это зачитаю. Мантра первая. А что я зачитаю? Где эта книжка? Вот, Шри Ишопанишат. Самая крутая книга во всех ведах мира. Самая крутая. Крутее нету ничего. Она для саньяси. Для саньяси, для полностью отреченных. Мантра первая. Каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля, и не посягать ни на что другое. Вторая мантра. Такая деятельность не связывает его с законами кармы. Чудеса, чудеса и чудеса. По воде ходьба там, да, с похмелья голова не болит, Ну, шутка. Ну, нет причинно-следственной связи, понимаете? Вот. И мантра третья. Кто не хочет жить. Убийцы души, самоубийца на санскрите атмаха называется. Убийца души, кем бы он ни был, чего бы не достиг, как бы мне памятники поставили. Кто такой убийца души? Кто жил не по призванию? Вот это убийца души, не по призванию. Почему? Потому что он от Бога, считай, отрекся, и вот только вот эта плоть. А плоть тут ему расскажет, что надо делать. Убийца, самоубийца. Кем бы он ни был, уготовленный планеты, известный как миры, без зверя, погруженную в темноту и невежество. То есть человек, который живущий согласно законам природы, еще раз, человек, который живет согласно законам природы, живым не является. Это к волеизъявлению. Или к этим, которые хотят в гармонии там как-то там. В гармонии. Живым не является. Согласно вот этой крутой книжке. Не является. Люди, которые продали свое предназначение, они продали патент на свою жизнь здесь. И теперь право жить не имеют. И что-то они жалуются. Какое-то начальство им виновато. Понимаете? И отсюда войны. Я вам зачитаю, кто знает, кто такой Герман Гессе?
Гессе?
Да ладно, я не верю.
Фашист.
Фашист, да. Это перед войной, Герман Гессе, перед войной сказал.
Да, это самое, ну там что-то имел к медицине отношение.
Нет, просто... Слушайте, вы сейчас поймете, это было перед началом войны. Герман Гессе, он сказал... Войны были всегда, с тех пор, как человечество себя помнит. И никогда не было оснований считать, что с ними наконец покончено. Если мы и думали иначе, то исключительно потому, что привыкли к долгому миру. Войны будут до тех пор, пока большинство людей не научится жить в царстве духа. Хороший фашист, да? Такой. В царстве духа. И все же устранение войн остается нашей благородной целью и важнейшей задачей цивилизации. Мы тем более не откажемся от нашего идеала и не перестанем бороться за мир на земле и за дружбу всех людей доброй воли. Как вам, фашист? Нормальный, да? Доброй воли. Человеческая культура возникает из облагораживания и одухотворения животных инстинктов, из чувства стыда, из фантазии и стремления к знанию. Жизнь стоит того, чтобы ее прожить. И в этом высший смысл и утешение всякого искусства, несмотря на то, что никому из воспевавших ее не удалось избежать смерти. Пусть эта злополучная война, он перед войной говорит, заставит нас глубже, чем когда бы это ни было, почувствовать, что любовь выше ненависти. Понимание высшей озлобленности. Мир благороднее войны. Иначе какая еще от нее польза? Герман Гессе.
Пропагандисты их не там какой-то.
Их не, да. Я думаю... То есть смотрите, вот отсюда войны. Потому что появляется много людей, продавшие патент на жизнь. Их надо утилизировать. Это ходячие мертвецы. Это безбожники. Они не ведают, что творят. Планы Божьи рушатся, появляются войны. А мы, о, те начали, эти начали. Вот. Война не касается, кто в призвании. Как там? Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Кто это сказал? Иисус, да. А мы пошли, пусть мертвые, ой, там хоронят. Да, они и сами не особо-то живы, да. То есть... Эти люди мертвые, включенные в логику обстоятельств. Вот это объекты, пространство, время жестко связаны. Вот они вот это вот знают, выучены и думают, что они умные. А живые включены в логику Бога. Они знают, как надо, и будет вот так, хоть кровь из носу, но будет. Вот. Все равно, обстоятельства их вообще не интересуют. Вот это логика Бога. То есть Бог очень дорожит людьми, которые вцепились в свое призвание. Бог их любит, и те, кто на них, вот на этих людей покушается, они умирают. умирают. Ну, в таком, в крайнем случае, а не в крайнем случае у них возникают большие проблемы.
Да. Отражаются любые негативные.
Большие проблемы. Вот когда у нас, однажды у нас сперли ворота на Шветодвипе, железные, ну металлолом, да, всякие бомжары ходят. И что делать, все нараспашку. Вот эти ворота, которые там этот Лотос, Искона, и все так, ой, это, наверное, знак, наверное, мы не о том разговариваем здесь, да? Вот. Через два дня в окно ночью постучал какой-то бомжик и сказал, вот мне дали 10 гривен, какие-то мужики, и сказали, вон ваши железяки там. То есть они сами побоялись. И мы смотрим, вот ворота. Это как это надо было? Мы ничего не искали. Это надо, что у них случилось, чтобы назад их притащили. Да.
Это уже была такая.
Не приняли.
А когда на собрании храма был вопрос, правильные мы вещи говорим или неправильные, один человек, который говорил, что тут неправильные вещи, тут надо вот так вот не отсвечивать, вот так вот, и тогда ты вот, высокая толерантность, это то, что надо нам, вот. Начал выступать активно против нас. Его на следующий день ограбили. Он жил на 9-м этаже. Как-то с крыши залезли на балкон и вынесли всю аппаратуру. Он серый ходил. И тогда, там эти всякие прихожане, им не надо было объяснять, где говорят правильно, а где неправильно. Понимаете? Бог показывает. Потому что Бог... Я еще раз, Бог любит людей, которые вцепили свое призвание и ни на что не покупаются, ни на испуг, ни на какие там ковришки. Все тогда будет хорошо. И вот статистика, а на них покушается кто особенно? Ну, тогда покушались там браманы, потому что я поставил под сомнение вообще, что они там делают. И что они нам это грузят, загружают сюда, не то. Вот. С браманом там были свои, то есть было плохо, там у него было гораздо плохо, лучше бы его ограбили. Вот. А здесь это власть имущие, то есть попросту воры. Я прочитаю статистику недавно, кто умер вдруг внезапно, это люди, которые умер, представляете, это очень богатые люди. То есть если у них там половина денег забрать... Ну и все равно хватит, да? Значит, смерть должна останавливать. И вот смерть равнейка. Кто-то знает, что такое равнейка? Стала 8-й в череде загадочных смертей топ-менеджеров нефтяных компаний. В сентябре 2022 года выпал из окна ЦКБ вице-президент Лукойла. Ну, Лукойл тут по Запорожью есть. Лукойла. Равиль Магатов. В марте 2022-го в Ленобласти обнаружили тело заместителя гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Ну, не смотрите, что у них там русские фамилии. Мы все знаем, да, вот этот Сергей, этот Величко рассказывает, как газ воруют, как туда. Как они туда, да? Там одна вышка, там миллионник, ну, вообще не зафиксированная. Там тысячи кубометров, чуть не каждый день. А в апреле в 2022-м московской квартире обнаружили тело Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка. Также его супруги и дочери, даже вот так, представляете? Даже вот так. Чуть позже в Испании обнаружили мертвыми бывшие по всему миру топ-менеджера Новатека Сергея Протостеню, его жену и дочь. В мае 2022-го, это вот прямо сейчас все начинается, то, что Радомир говорит, остановитесь, ребята, плохо будет. Ребята не хотят останавливаться. В мае 2022-го бывший топ-менеджер Лукойла Александр Субботин скончался в Мытищах после сеанса у местных шаманов.
Да.
В июле 2022 в элитном коттеджном поселке Морские террасы возле Финского залива нашли мертвым Юрия Воронова, гендиректора транспортной компании Astra Shipping, работающей в частности в арктических подрядах Газпрома. В сентябре 2022 выпал из окна ЦКБ вице-президент Равиль Магатов. В январе 2022 в элитном поселке Ленинградской области обнаружили мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром» из «Инвест» Леонида Шульмана.
Все
да. То есть, да. Итак, что делать? А что делать, вот, ну, про них там понятно, да? Это есть там категория, которые около Бога, четыре категории, категории, которые бегут от Бога. И вот это то, что я перечислял, это демонические явно натуры, которые, ну, у них такая цель жизни. И видите, у них тоже типа предназначение такое, да? А вот не помогает, не помогает. Что делать, если у тебя провал? Что делать, если у тебя не то, что предназначение, ты замечаешь за собой, что ты начинаешь думать, что как бы выжить, как бы чего не вышло. Первый признак. Осторожничать начинаешь. Надо вернуться к изначальному состоянию, в то состояние, в котором Бог тогда еще, когда-то там, в детстве, в юношестве, имел с тобой дело, когда ты ничего не боялся. Надо вернуться к этому состоянию. Как ты это почувствуешь? Первый признак, что получилось, молитва дошла или что-то ты чем-то начал заниматься, у тебя хватит на все время. Твое время начнет растягиваться, как в юности и в этом, в детстве. Если тебе не хватает, и ты понимаешь, ой, там коллайдер запустили, теперь у нас время, наверное, что-то сделали с временем. Нет, 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 нет. Время забирается только у бездельников. Помните, как это, сказка о потерянном времени? Помните, да?
Да.
Такая старая, может, черно-белая, там злые волшебники, которые там с мешками ходили, и веничком там, кто-то на скакалке уроки прогуливает, какая-то девочка, этот кто-то там зазевался на чего-то, они мешки такие набрали, веники, спекли лепешки, но от жадности так наелись, что стали, ну, не среднего возраста, а детьми. И вот там Петя Зубов, по-моему, третьеклассник, он как-то собрал старичков, видел, что вроде ребенок, а старик собрал эту там свою маленькую банду. То есть я еще хочу сказать, время воруется только у бездельников. Человек, который не в своем призвании, не в своем, а значит, чем-то занимается, он вор и бездельник. И, конечно, времени ему не будет хватать. Еще бы. Зачем вору лишнего времени? Чтобы он много наворовался? Не надо ему. И поэтому смотрите, вам вот так должно быть времени. Не слушайте вот эти басни, а время-то какое-то. Вернитесь в то состояние, когда вас время крадут только у транжира бездельников, обворовывают только воров. Этот галах, этот хваленный там или не хваленный, стригут только у недовольных жизнью. Пиявка сосет только гнилую кровь и так далее. Хорошее никто вас не заберет. И надо сказать, слава Богу, что забрали. Забрали. Потому что это, ну, то, что от непризвания, это все. Итак, вернись к этому, к изначальному состоянию, при котором Бог имел, уже тогда имел свое с тобой дело. Как почувствуешь? Поняли, да? У тебя будет хватать время. Как в детстве, как в юности ты много успеваешь. Вот, еще раз, и тогда ты себя не потеряешь. А то ты, понимаете, когда мало времени, ты превращаешься в робота. Ты вот это, а отдохнуть, когда я себя человеком почувствую, вот ты себя и потерял, ты превратился в винтик, в механизм, вот. А время, вроде бы, часы одинаково идут, ты потерял себя. Вот, вне предназначения время так и будет идти. Так оно и должно идти. И поэтому, как в той замечательной песне поется, первый тайм уже это типа поют эти, говорят эти люди, которые молодцы, да? Первый тайм мы уже отыграли. И одно, и только одно сумели понять, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Не теряй себя. Ты только в призвании. Если ты не в призвании, это уже не ты. Не ты. Потому что когда ты в роли вора, ты там у тебя и маски у тебя начинаются, и лицемерие начинается, это уже вообще не ты. Ты можешь не бояться только в своем предназначении, скрывать тебе нечего. И там, как в песне, ты и будешь молодой, и искренне будешь любить, и будешь верить в себя. Итак, ну а конкретно как? Как конкретно вот это все вернуться? Значит, веда говорят, там интересное слово. Вернись, восстанови и перестань пьянствовать. Перестань пьянствовать. Это обращается не к алкоголику, Потому что говорится, что материя опьяняет. Вот дух не опьяняет, а материя опьяняет. Когда ты, у тебя материальные мысли, ты как наркоман становишься. Наркоман. Больше, больше, больше. У тебя жажда появляется. Вот. Закон кармы опьяняет. То есть ты начинаешь, это руки трясутся, так, вот так, потом так, потом так. Ты думаешь, что ты знаешь закон, и сейчас ты свои аферы прокрутишь? Нет. Это ты с пьяну начинаешь строить такие планы, опираясь на логику обстоятельств. Это безумие перед Богом, говорится. Это мудрость, безумие перед Богом. Надо вернуться к доверию к Богу. А у Бога два варианта. Первое, он тебя убьет. Ну как, он даст тебе умереть. Поднимет кого-то, и тот сделает за тебя задачу. Или ты возвращаешься и доделываешь свою задачу. Вот такой блудный сын там, или дочь вернулась, он так радый, что убивать не надо, нового поднимать не надо, все хорошо, планы откладывать не надо, а главное, что ты жив остался. Все, два варианта. И это сложно возвращаться, потому что самая главная сложность вернуться, не то, что у тебя там у тебя привычки образовались. Не то, что ты забыл уже, что такое чудеса, как в детстве там были. Не в этом. Страх. Потому что человек, он уже на территории дьявола. А тебя уже окружили, обсели, аки коршуны слетелись. И доют тебя уже давно. И ты понимаешь, вот они, у них там власть, у них там сила. Что я могу сделать? Здесь надо понять, что существуют сезоны. Ну, зима, лето, никто, да? Вот даже заяц, он же меняет шкуру там, белую на серую. Вот, да? У него есть летняя шкура, есть зимняя шкура, ну, чтобы не было видно его там. Вот. И у нас также меняется по сезонам сознание. В каком-то уровне, в каком-то периоде времени у нас должно быть такое сознание. И это никакой не криминал. Мы там юношами, там соревнования между собой, нормально. А потом это же уже криминал, мы должны как вместе что-то, не друг против друга, не конкурировать. И вот у нас, и просто, и это глобально тоже. Вот они, вот смотрите, как их много. Знаете, вот самые свирепые морозы бывают перед весной. А мы-то говорим, что вот было холодно, холодно, а сейчас вообще холодно, значит дальше вообще все замерзнут. Нет, дальше будет тепло. Даже вот погода подсказывает, все нормально.
Так же, как самая темная тьма перед рассветом.
Да, и сейчас у нас, линяет вот это сознание, как у зайцев, да, превращается в сознание такое правильное. То есть поэтому спокойно, без паники, уверенно, да, ты понимаешь, все же дело там в призвании. Как определить, что нет призвания? Огня нету. Ну и что там? Сложно. Там пост и молитва не помешает. Но самое главное что? Я уже сказал, что самый главный страх. Надо отмолить все страхи попутно. У каждого они как блохи. Этот боится мужа потерять, этот жену потерять, этот работу потерять. Этот здоровье свое боится. Кто что боится? Что такое страх? Страх – это значит, я Бога выгнал из своей жизни с этого сектора и взял на себя ответственность. И вот трясусь. А это не я должен, это Бог должен. Ты должен призвание, а жена, дети, работа, пища – это Бог все делает. А призвания нету, хочется что-то контролировать, да? Потому что естественное состояние человека – это радость от своего могущества. И я начинаю практиковать свое могущество на бытовухе. И Бог говорит: давай посмотрим мы сейчас на твое могущество. И ты теряешь здоровье, близких и все такое. И ты понимаешь, что ты не за свое ты взялся. Как не мое? Вот мое. Нет. Это экипировка, те, которые Бог дал, и он тебя заберет, если ты, как у пожарника, брезентуху заберут, там, или у полицейского револьвер, там, пистолет заберут, если ты не будешь выполнять свое. Он тебя забирает это. Вот и все. Ну, в общем, ты должен отвалить так. Че я боюсь там? Муж будет гулять там, или жена будет гулять, или там дети не слушаются. Что-то они не слушаются, а что, школы сейчас никакие. Когда ты отмолишь это, дети будут какие? И жена будет какая? Молиться до тех пор, пока страх в этом направлении не исчезнет. Вот так. И, а ведь страх это самое главное препятствие, потому что ты слишком высоко ценишь вот эти темные силы и слишком недооценишь призвание. А вот, эти, вот это вот страх, ой, тебе говорит, подожди призвание, надо вопрос решить сначала. Такие вопросы отмаливаются. Просто ты перестаешь бояться, и призвание вот, и ты без страха ее начинаешь делать. Ну, конечно, в общем, отмоли все страхи, именно они вместо Бога тебя вот по жизни сейчас ведут. И поэтому даже будет призвание, надо их лишить управления. Управления.
Да. Вместо страха злость, если возникает.
Что?
Если вместо страха у человека злость по этим поводам возникает. Просто обозленность
состоит. Злость это гнев.
Гнев, да, гнев.
Вообще злость, нет, гнев. Злость это на санскрите называется мацарья. И злость это синоним.
Гнев, право, гнев.
Вот гнев это одно, а злость это
не
другое.
Злость, гнев.
Злость это
гнев.
Другое. Злость это другое. Злость да, это мацарья. И это мацарья. Кстати, она имеет духовную природу, и она злость это и зависть это одно и то же.
Вот не злость, гнев.
А вот гнев это вот так. Праведный, неправедный гнев это хорошо. Даже неправедный гнев это хорошо. То есть ты в праведном гневе ты осознанно все делаешь, в неправедном неосознанно делаешь, но в любом случае здесь Бог присутствует. Праведный гнев это когда ты видишь, что они обнаглели вообще. Ты говоришь, что? А ну-ка подвинулись, и у тебя власть. А гнев неправедный, когда у тебя забирают что-то там, это Бог тебя, ты охранял себя, охранял, дело такого вида себя, что ты такой Иисусик, и ты там психуешь, и все говорят, а вы думали, ты такой красивый, а ты смотри, ты у тебя же психоз.
В неправедном гневе присутствует страх, а тут страх.
Неправедный гнев, это тебя за штаны берет Бог и утряхивает из тебя все лишнее. Вот это неправедный гнев. И в том и другом случае это Бог. Потому что гнев никто, написано во Вселенной, не может контролировать. Значит, его контролирует Бог. Это хорошо в любом случае.
А если это продолжительное время?
Никаких если. Это хорошо. Бог всегда хорошо.
Понял?
Никаких
спасибо,
если.
Служа нас подсказывает.
Да. Никаких если. Это как в анекдоте. Там пришел комиссар, оперся стволом Маузера на это. Вопросы есть? Вопросов нет. Кто-то вопросы есть, он. Вопросов нет. Вот так с Богом. С Богом в дискуссии не вступают. Если ты думаешь, что ты разговариваешь с Богом туда-сюда, а вопрос-ответ, это лукавый. Бог тебе просто говорит, и больше, а ты думаешь, делать или нет. Он с тобой в дискуссию не вступает.
Диалога нет.
Нет диалога, потому что лукавый, он молодец такой в мелочах, а вот конкретно, как тебя там это, в кутузку, как тебя там обштопать. А Бог знает все, и твое призвание жестко связано с изменением всей Вселенной буквально. И поэтому, как он тебе объяснит, что вот твой поступок повлияет на множество миров? Ну, бесполезно. По этой причине. Не потому, что он считает меня за бестолково. Но когда он говорит, я понимаю, что я прямо чувствую, что это очень правильно. Объяснить не могу ни себе, никому.
Да.
Вот.
И еще один вопрос по этой же. Ну, да. Извините, пожалуйста. Гнев, ну только вот смотрите, с тобой там что-то делают, ты как-то не злишься, пытаешься разобраться. С человеком даже по работе делать несправедливо, у тебя гнев возникает. А насчет себя ты как-то решаешь это так, ну, без гнева.
Ну вот это и есть праведный и неправедный.
Так это не поломка какая-то в мозгу. Нет, нет, нет.
Вообще решать.
Но это не...
Мы должны решать. Знаете, что такое призвание? Призвание
лезу это... я в чужую.
Призвание это я решаю не свои проблемы, да, а чужие проблемы. И Бог говорит вот ты там должен, так. А мои проблемы решает как окружающие. Решает проблемы свои, собственными силами. Это все равно, что открывает дверь не в ту сторону, вместе с косяками. Нормальная жизнь, это когда ты решаешь проблемы других, а они решают проблемы твои. Вот это правильная жизнь. Мы на это рассчитаны. А эгоисты, они вот на таких вот тормозах, вот и что-то, говорит, не открывается. Но они высаживают дверь, потом ремонт и все такое. Дьявол у них виноват.
Или наоборот, так, все горячие головы, шнурки
завязаны. Нет, наоборот, свои не решаешь, за другого вправляешься, и получается как-то так нелогично. То надо же за себя тоже постоять, да? А ты, получается, стоишь за другого.
Да, но, в принципе, хочу, у нас тема немножко это, ну вот гнев, наверное, гнев интересует людей. Я про гнев столько уже говорил, что не хочется. Я хочу сказать, что это сложно возвращаться за один день, но может быть и не получится, может быть, вот. Постмолитва не помешает, страхи надо отмолить. Нужен новый ты, который совпадает с Божьим оригиналом, который был когда-то ты немножко раньше. И вот, и насколько это за один день или за неделю ты справишься? Бхактивинода Тхакур говорит, 2 недели максимум, это для самых бестолковых, войти в призвание, стать чистым преданным. 2 недели это максимум. Если больше, чем если ты протормозил больше, значит ты просто не хочешь этого. Просто не хочешь. И это зависит от твоей зрелости, насколько для тебя иллюзорные обстоятельства. Если для тебя Бог реален, то обстоятельства иллюзорные. Вот. Я по этому поводу прочитаю пастора Андрея Шиповалова, бывшего запорожца. Он так и называется «Зрелость». Маленький такой абзачик. Зрелость – это, во-первых, понимание того, что все мы нуждаемся в питании не только нашего тела, но и духа и души. Созревание личности начинается в тот момент, когда мы начинаем переключаться из внешних источников питания на внутренние. Затронем 2 главных фактора созревания. Первый. Твоим источником может быть и должен быть только Небесный Отец. Это значит не принимать чужую силу. Второе. Не преследовать и не пытаться достичь чего-то, в чем нет воли Бога на данный момент. Это не пользоваться своей силой. Вот 2 момента всего. Многие проваливают свои жизни, нарушив эти 2 фундаментальных закона духовной зрелости. Они или использовали внешний источник силы, или употребили свой источник силы. Если это воля Бога, то абсолютно все необходимое для совершения того тебе будет дано. Это к вопросу о кредитах, например. Да? Чем больше личность питается из внешних источников, тем больше эта личность зависит от внешних факторов. То есть, это тогда не личность уже, это даже не субъект, это объект уже получается, понимаете, да? Для объекта рабство, для субъекта свобода. Кто-то другой управляет твоим счастьем, покоем и миром. Кто-то другой виноват в твоих неудачах или провалах. Это и есть незрелость. Я даже представить себе не мог, это он про себя пишет. Насколько моя жизнь зависела от внешних источников. Это было настолько ужасно и больно проходить, как уломка у наркомана, который сходит с иглы. Вот так вот к Богу. Вот, понимаете? Это наркомания. Это, ну, веды говорят пьянство. Но он говорит наркомания. Чтобы это сделать, необходимо выстроить очень глубокие отношения с Духом Бога, который будет обогащать нас изнутри. В этом случае дух этого мира больше не способен управлять тобой. Дух этого мира способен управлять только теми, кто питается от внешних источников, имеет нужду и недостаток. Чем глубже мы идем в нашего Творца, тем менее нуждаемся в помощи другого творения. Небесный Отец не может использовать личность в полную силу, нужды которой покрывает не он. Потому что такие личности всегда будут иметь опасность начать питаться из другого источника. Недоверие. Призвание не распаковывается. Вот почему. Ты надеешься на какого-то спонсора. В общем, я на этом хотел закончить лекцию, которая называется, или называлась уже, «Огонь призвания». Огонь призвания. И хочу несколько предложений сказать, таких главных, что огонь жизни дает только призвание. Призвание связано с огнем, силой и властью. Человек без сферы своего влияния не живет. Не живет. Жить значит влиять. Вне предназначения нет жизни и нет влияния. И огонь призвания, это который некоторые штатские почистимся, а потом... Огонь призвания очищает все, что угодно в любой стадии запущенности. Вот теперь все.